Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Реальные результаты съезда Коммунистической партии Кубы. После войны и приватизации, что случилось с рабочим классом Сербии? Почему социологи говорят о нарастании протестных настроений в России? И что такое настоящее качество жизни? Или почему Вена считается одной из самых удобных европейских столиц? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Итоги состоявшегося недавно 6-го съезда Компартии Кубы вызывают критику как внутри страны, так и за рубежом, среди кубинских демократов. Противники диктатуры братьев Кастро считают, что прошедшее действо – это попытка спасти изживший себя режим без проведения каких-либо существенных реформ, рассказывает Виктор Черецкий.
Основной докладчик на съезде – Рауль Кастро, который унаследовал от брата Фиделя все высшие государственные должности, говорил о 300 нововведениях на Кубе. Все они якобы широко обсуждались революционным народом в предсъездовский период. Народ же внес и кое-какие поправки, правда, не особо существенные. Что касается поправок существенных, типа создания в стране элементов рыночной экономики, то они были решительно отвергнуты, разумеется, все тем же революционным народом. Вот что заявил в связи с этим на съезде Рауль Кастро.
Следует пояснить, что некоторые предложения, сделанные в ходе обсуждения, не нашли отражения в основном документе съезда. Дело в том, что эти инициативы находятся в прямом противоречии с самой сутью нашего социалистического строя. Например, это 45 предложений в отношении возможности концентрировать в частных руках собственность и капиталы. Мы подобного не допустим.
Основные съездовские нововведения в рамках политики выравнивания курса призваны поправить катастрофическое положение дел в кубинской экономике. Это в первую очередь отмена карточной системы, то есть ликвидация государственных субсидий в области распределения продовольствия и товаров первой необходимости. У государства на это больше нет средств. Во-вторых, политика выравнивания курса делает ставку на иностранные инвестиции в экономику. В-третьих, на увольнение с государственной службы 500 000 кубинцев и их трудоустройство в качестве кустарей-одиночек. Но главное, и это неоднократно повторял Рауль Кастро в ходе своего доклада, никаких отклонений в сторону от столбовой дороги к социализму ожидать не следует. Это касается и политики, и экономики, и идеологии.
Мы с полной уверенностью оцениваем процесс выравнивания курса как выражение воли нашего народа, отраженной в политике нашей партии, правительства и государства и направленной на модернизацию нашей социально-экономической модели с целью гарантировать продолжение триумфального шествия к единственной цели, у которой нет альтернативы – социализму.
Как я уже упомянул, до съезда, в дни его работы и после, на Кубе была развернута в соответствии с директивой Рауля Кастро широкая пропагандистская кампания с целью популяризации партийного мероприятия. Представители народных масс высказывались по телевидению и в печати в духе «всецело одобряем», «горячо поддерживаем», «благодарим родную партию» и так далее. Говорит партийная активистка из Гаваны Мария Мартинес.
Я сторонница Фиделя Кастро и буду оставаться таковой до смерти. Нам нельзя отступать от социализма ни на миллиметр, как учил Че Гевара. Так что пусть наши вожди остаются у власти, лишь бы сохранялся социализм.
Представитель Кубинской комиссии прав человека и национального примирения Элисардо Санчес отметил, что принимаемые меры не изменят положение в стране и что братья Кастро по-прежнему не желают ни с кем делиться властью.
Я не думаю, что Рауль Кастро сторонник реформ. Оба брата, Фидель и Рауль, это две стороны одной медали. Хотя, безусловно, Фидель Кастро представляет самые консервативные круги общества.
С этим мнением согласен кубинский правозащитник, журналист Гильермо Фариньес, лауреат Сахаровской премии. По мнению Фаримиса, речь шла о монологе Рауля Кастро, прерываемом подобострастными овациями партийной номенклатуры, участниками съезда. Впрочем, отмечает с горечью правозащитник, было исключение. Съезд в течение 6 минут стоя аплодировал появлению в президиуме в последний день работы Фиделя Кастро. Гильермо Фаримис полагает, что военный характер кубинской диктатуры очевиден особенно сейчас, с приходом к власти Рауля Кастро, когда большинство главных постов даже в партии стали занимать военные чины, своеобразная преторианская гвардия, лично преданная нынешнему вождю, который с 1959 по 2008 год был министром обороны. На эту же тему рассуждает живущий в изгнании политолог Энрике Паттерсон.
Понятно, что правительство Рауля Кастро вынуждено было начать кое-какие минимальные преобразования, поскольку ситуация в стране катастрофичная. Фидель пытался предотвратить даже эти изменения, но не смог. Режим должен был хоть что-то предпринять для своего самосохранения. Чтобы придать нововведениям легальный характер, разработавшая их военная диктатура созвала партийный съезд. Получается, вроде бы съезд определил будущее страны, а не правящая военная верхушка, хотя все это, разумеется, шито белыми нитками. Так что демократии в выработке решений на Кубе и не пахнет, как и не пахнет какими-то коренными реформами, способными вывести страну из глубочайшего кризиса. Единственное, что мы можем констатировать на сегодняшний день, это полный крах прежней экономической модели развития.
Такой же пессимизм звучит и в высказываниях по отношению к прошедшему съезду других представителей кубинской оппозиции. Независимый экономист, бывший политзаключенный Оскар Эспиноса.
В данной ситуации нет никаких шансов решить тяжелейшие проблемы Кубы. Страна переживает острейший экономический, социальный и политический кризис. Ну а нынешние преобразования напоминают телегу, которую едва тащит уставшая лошадь. В то же время кризис углубляется со скоростью света. Такая ситуация опасна и вызывает лишь наше сожаление.
Вместе с тем, кубинская оппозиция не только критикует съезд и его решения, но и выдвигает альтернативу нынешней ситуации. Речь идет о сугубо мирном переходе от диктатуры к демократии и к рыночной экономике. Отменить существующие ограничения политического и экономического характера, дать людям возможность проявить инициативу, дать свободу действий – таков, по мнению специалистов, единственный путь выхода из тупика, куда завело Кубу полувековое правление братьев Кастро. Аналогичный метод лечения кубинской экономики предлагает и испанский экономист, профессор Мадридского университета Элиас Амор Браво.
Когда речь пойдет о настоящих реформах, в первую очередь будет необходимо принять серию мер, позволяющих кубинцам владеть недвижимостью, предприятиями, получать прибыль, использовать ее по своему усмотрению и нанимать работников.
Однако ни профессор Амор Браво, ни кубинские диссиденты не считают, что подобные преобразования можно осуществить в рамках нынешней политической системы на Кубе. Ведь для функционирования свободного рынка нужны совершенно иные законы, нежели те, которые существуют сейчас на острове. Живущий в изгнании кубинский юрист Йоксис Сирис.
Наше предложение создать свободную рыночную экономику подразумевает изменения в законодательстве страны. Ведь при этом типе экономики необходимы юридические гарантии тем, кто хотел бы инвестировать свои средства в будущее Кубы.
Отметим, что как слабая надежда для оппозиционеров промелькнуло на съезде лишь обещание Рауля Кастро омолодить партийно-государственный аппарат. Впрочем, для других подобное обещание прозвучало как издевательство, учитывая, что 85-летнего Фиделя Кастро на посту партийного лидера сменил его 79-летний брат, а на должность заместителя последнего был назначен 80-летний Хосе Рамон Мачадо, кстати, представитель наиболее консервативного крыла руководства. Кубинский оппозиционный политический аналитик Томас Бильбао.
Назначение этого деятеля на пост второго секретаря Компартии находится в прямом противоречии с обещанием омолодить кадры, привлечь к управлению страной молодежь, которая могла бы внести новые идеи в политическую жизнь. Подобное назначение свидетельствует об обратном, о боязни каких-либо изменений. Это утраченная возможность доказать, что власти действительно хотят улучшить ситуацию на Кубе. Ставка вновь сделана на человека, все достоинства которого сводятся лишь к тому, что он лично предан братьям Кастро.
Все так называемые исторические решения кубинской компартии были с точки зрения оппозиционных аналитиков предсказуемы, поэтому особых эмоций они ни у кого не вызвали. Впрочем, за единственным исключением. После съезда кубинские правозащитники выразили озабоченность в связи с заявлением Рауля Кастро о том, что он больше не намерен отпускать политических заключенных. Напомним, что часть заключенных была выпущена и депортирована в Испанию осенью-зимой по настоянию католической церкви. Однако другая часть узников продолжает оставаться за решеткой. Лаура Полан, лидер кубинского правозащитного движения «Дамы в белом».
Высказывание Рауля Кастро следует понимать как отказ выпустить оставшихся за решеткой политзаключенных, которых порядка 60 человек. То есть они не подлежат условно-досрочному освобождению, за что наше движение борется. Нам придется продолжать борьбу за освобождение оставшихся в тюрьме диссидентов.
Движение «Дамы в белом» состоит из родственниц политзаключенных. Каждый выходной, одевшись во все белое и взяв в руки букетики цветов, несколько десятков женщин направляются к католическому собору в Гаване, чтобы таким образом выразить свое требование освободить узников совести. За свою деятельность они подвергаются травле и даже избиениям со стороны кубинских спецслужб. Движение пользуется поддержкой мировой общественности. В 2005 году оно было удостоено Сахаровской премии Европарламента, затем премиями некоторых международных правозащитных организаций, а в этом году премией Госдепартамента США, присуждаемой ежегодно за правозащитную деятельность.
С настроениями в среде кубинской оппозиции вас познакомил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Приближается 1 мая, день, который в этом году вообще не стал праздничным, то есть нерабочим, потому что выпал на воскресенье. Интересно, что в Сербии этот день все еще вызывает ассоциации с классовым сознанием. Но вот только класс приобрел несколько аморфные очертания после войны, международных санкций и отчаянной приватизации. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Пролетарии всех стран, объединяйтесь! Для рабочих в Сербии этот лозунг остался далеким прошлым. Порой даже слышны утверждения, что в стране постепенно исчезает ранее правящий рабочий класс. О том, каково положение рабочего класса в Сербии, мы беседуем с белградским историком экономики, доктором наук Марией Абрадович.
Вопрос положения рабочего класса в Сербии тесно связан с двумя этапами процесса приватизации. Первый начался в 1989 году, второй проводился после 2003. Приватизация привела к деиндустриализации и полному обнищанию рабочего класса и массовой безработицы. Также ясно вырисовывается связь между приватизацией предприятий и войной, которая привела к распаду Югославии. Чтобы провести приватизацию, нужно было выгнать рабочих с фабрик. Экономическая политика строилась так, чтобы сначала лишить промышленность валютных средств, без которых нельзя было купить сырье для производства. Таким образом, процесс производства был прекращен. Рабочие отправлены в так называемые принудительные отпуска. Чтобы выжить, они должны были заниматься чем-то другим. Государственная номенклатура при помощи тайной полиции, имеющей огромное значение в политической жизни Сербии тех лет, задействовали часть рабочих на черном рынке для уличной торговли валютой и бензином, и промышленные рабочие превращались в мешочников.
Те, кто жил в то время в Сербии, хорошо помнят, как в 90-х годах на улицах велась бурная валютная торговля, а бензин во время международных санкций продавался на каждом перекрестке в пластиковых бутылках из-под Кока-Колы, как сигареты можно было купить только из-под полы. Не было секретом и то, что полиция на части из этих продавцов никакого внимания не обращала. А режим Милошевича в невероятно тяжелых условиях войны и санкций только укреплялся и, как оказалось позже, скрывал государственные деньги на своих счетах в иностранных банках, а предприятие в процессе приватизации перевел на имена своих сторонников, сделав некоторых из них первыми сербскими олигархами.
То, что мы символически называем режимом Милошевича, на самом деле являлось организованной номенклатурой, принадлежавшей Коммунистической партии Сербии. Бывшие коммунистические функционеры организовывались так, чтобы добиться контроля над общественным капиталом. Ведь в Югославии на предприятиях существовали общественное имущество, система самоуправления и управлявшие предприятиями рабочие советы. Но не только в Сербии, во всей бывшей Югославии партийная номенклатура всеми средствами пыталась отнять у рабочих это общественное имущество, которое, кстати, было огромным. Общественный капитал легче всего было присвоить с помощью приватизации в условиях войны, когда легко заставить рабочих забыть об их плачевном положении.
Это не секрет, что и позже пришедшая к власти после свержения Милошевича в 2000 году новая политическая элита также продолжила приватизацию. Второй ее этап на прежних принципах – перераспределение общественных богатств так, чтобы они оказались в собственных карманах, в карманах близких к власти людей. А где сегодня рабочий класс Сербии? Есть тезис, что режим Милошевича войной уничтожил рабочий класс. Достоверных данных не существует, однако некоторые независимые источники утверждают, что лишь 20% тех, кого принято называть пролетариатом, все еще имеют работу. А чем занимаются остальные?
Сегодня они уже не продают на улицах валюту, сигареты и бензин. Они продают одежду и белье. В белградском районе Земун, где я живу, основная торговля практически идет на улицах. Земун – рабочий район, и рабочие, у которых нет никакого дохода, все нужное покупают на вещевых рынках, которые порой располагаются прямо на улице. С другой стороны, продавцы – также бывшие рабочие, представители рабочего класса. Если задаться вопросом, где сегодня рабочий класс Сербии, то ответ прост. На вещевом рынке. Часть выгнанных с фабрик в начале 90-х рабочих стали мешочниками, а другие в те годы ушли на войну, чтобы там заниматься грабежами. Ведь для огромного числа участников войн в бывшей Югославии главной мотивацией были грабежи. И все это благодаря государственной номенклатуре, создавшей хаос, с помощью которого она установила контроль над денежными резервами и финансовыми потоками страны, а потом посредством приватизации и над всеми промышленными объектами, над всеми фабриками.
Напомню, мы разговариваем с Марией Абрадович, сербским историком экономики. А почему рабочий класс Сербии, как, кстати, и рабочие почти во всех республиках бывшей Югославии, даже не пытались защитить свои предприятия, свои рабочие места? Никто из них не вышел с протестом, и все молча смотрели, как в результате криминальной приватизации закрываются их фабрики.
Это, я считаю, ключевым историческим вопросом. Однако у меня нет ответа, почему граждане не реагировали, почему не пытались спасти свои рабочие места, а поддались страшной националистической и религиозной пропаганде. В Сербии они поддержали политику режима Милошевича и не возражали, что из рабочих превратились либо в мешочников, либо в солдат-грабителей. Эти воины грабили своих братьев, собственный рабочий класс, вместо того, чтобы с ними вместе встать на защиту своего, то есть общественного имущества. Это страшно. Грабежи и общественное разложение того времени сильно повлияли на Сербию, где налицо анемия. Общество, его система ценностей распадаются, отсутствуют какие бы то ни было формы общественной солидарности. Политика и война привели к тому, что на поверхность всплыли криминальные элементы. А с другой стороны, огромная часть рабочего класса в процессе обнищания превратилась в люмпен-пролетариат.
Порой говорят даже, что настоящий рабочий класс Сербии исчез.
Рабочие не исчезли, они все еще тут, они лишь стали безработными. Но среди безработных в Сербии больше всего молодых людей в возрасте 25-35 лет. Они составляют 38% всех безработных. Молодое поколение, принадлежащее к рабочему классу, не принадлежит к профсоюзам и не имеет даже элементов классового сознания. Напротив, в обществе поощряется и развивается культурологическая модель, которая имеет целью усилить религиозность и националистическое сознание в противовес классовому сознанию.
Приближается праздник труда, 1 мая. Раньше, во времена социализма, рабочие с флагами выходили на улицы, а после торжественных митингов сербы с семьями отправлялись за город, где праздновали, жарив на вертеле барана или поросенка. Времена теперь другие. На самом деле рабочим нечего праздновать. Однако в Сербии, мне кажется, нет сил выходить на протесты.
1 мая является праздником, который должен представлять идеологию и силу рабочего класса. Однако в Сербии сегодня рабочий класс разбит на мелкие части. На безработных, люмпен-пролетариат и уличных мешочников. Профсоюзы очень слабы, и рабочие не доверяют их лидерам. А без массовой организации рабочего класса, в ситуации, когда нет никого, кто мог бы выразить идеологию и интересы этой группы общества, 1 мая не может быть символом борьбы рабочего класса за достойные и приличные условия жизни. Нельзя добиться улучшения положения рабочих в ситуации, когда они не имеют влияния ни на экономическую, ни на внутреннюю, ни внешнюю политику. А когда это влияние на политику полностью отсутствует, тогда рабочий класс не может обеспечить себе элементарное положение в обществе.
Мы беседовали с белградским историком Марией Абрадович. Большинство рабочих в Сербии без работы. А у кого есть работа, тот боится ее потерять. Рабочее движение и рабочая солидарность практически отсутствуют. Социальные протесты не носят массового характера. На них выходят только те, кто лично долгое время не получил зарплату, да и эти протесты сразу же затихают, как только выплачивается хотя бы часть заработанных денег. Уже известно, на 1 мая в Сербии те граждане, у кого есть средства на традиционный праздничный обед в природе, отправятся на свои дачи или лесопарки. А большинство сербов вообще объединили пасхальные и майские праздники и получили целых 10 дней выходных. И вместо работы выбрали ягненка на вертеле.
О том, как воспринимают 1 мая в Сербии, рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вот слева герб СССР. Справа герб республики. Украинская Советская Социалистическая Республика.
В «Поверх барьеров» передача «Съемки в Чернобыле».
Военные ликвидаторы, менты. Вот человек попадает в систему, где нет правил. И из некоторых начинала переть агрессивность. О, можно там пойти, ввести домах сразу, выбить стекла. Ну, вообще там, да.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Коллегия присяжных заседателей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой признала подсудимых виновными в преступлении. Согласно вынесенному сегодня в Мосгорсуде вердикту присяжных, Никита Тихонов и Евгений Хасис не заслуживают снисхождения. При взрыве в марокканском городе Марракеш в четверг погибли, по последним данным, 15 человек, шестеро из которых граждане Франции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей. Ранее поступали сведения о 14 погибших, около 20 получивших ранения. МИД России заявил, что двое пострадавших – россияне. Посольство России в Беларуси направило официальный запрос в Белорусское министерство иностранных дел в связи с задержанием в Минске российского правозащитника Ивана Кондратенко. Об этом и Тартас сообщил советник посольства Вадим Гусев. В Дагестане в ходе трех антитеррористических операций сегодня были убиты 6 боевиков. Об этом Интерфаксу сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Ранее агентства передавали информацию о операциях в Кизлярском и Цумадинском районах республики, а также в Махачкале. На юге США число жертв сотен смерчей, вызванных мощным ураганом, по последним данным, достигло 246. Власти опасаются, что число погибших будет расти. Пострадали 6 штатов. Только в Алабаме и Теннесси погибли более 160 человек. В Ливии между силами Муаммара Каддафи и повстанцами идут ожесточенные бои за переход Дихиба на границу с Тунисом. Войска Каддафи продолжают интенсивный ракетный и минометный обстрел занятого повстанцами городка Зинтан в горах на западе страны. На севере Ирака в окрестностях Киркука при взрыве погибли 6 человек, в том числе генерал полиции. 12 местных жителей были ранены. Заминированная машина взорвалась на пути следования полицейской автоколонны.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему социологи говорят о нарастании протестных настроений России? И что такое настоящее качество жизни? В российском обществе нарастают протестные настроения. Таковы наблюдения ученых из самых разных социологических центров. Люди выражают все большую готовность участвовать в митингах и демонстрациях, отмечают все большее количество недовольных жизнью в своем окружении. Что стоит за этими настроениями? В какой степени можно говорить о нарастании политического недовольства? Рассказывает Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» регулярно замеряет уровень протестных настроений в России. По данным этой социологической компании, в последнее время все большее количество людей выражают готовность участвовать в митингах и демонстрациях. О результатах массовых опросов населения рассказала радио «Свобода» Лариса Паутова, доктор социологии, директор проектов «ФОМ-ТЕРРИ».
Можно заметить упорную восходящую кривую протестных настроений, начиная с конца прошлого года. Когда произошли события на Манежке, такого бурного всплеска протестных настроений социологи не фиксировали. Однако, начиная с конца января, социологи стали отмечать все большую долю людей, которые, во-первых, замечают вокруг себя недовольство людей, желание каким-то образом выразить свое недовольство и участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас чуть более трети, от 37 до 47%, начиная с февраля, заканчивая апрелем. Другая, еще более, может быть, тревожная цифра – это повышенная доля людей, которые испытывают недовольство и, в общем-то, готовность участвовать в акциях протеста. Таковых сейчас также чуть более трети – 39% в апреле, максимально доля была зафиксирована в феврале 45%. Я хочу обратить внимание, это только заявительные установки. Не факт, что эти люди выйдут на акции протеста. Далее социологи упорно спрашивают, а если завтра, в ближайшее воскресенье, например, пройдут митинги, демонстрации, акции протеста, вы примете или не примете в них участие? 21%, то есть примерно каждый пятый, каждый четвертый готов продемонстрировать такой вид поведения.
Скажите, а это политический протест или как? Какой-то другой. Чем, собственно, недовольны люди?
Прямые политические причины занимают 4-5 место. И люди все-таки чаще всего говорят о социальных и экономических проблемах. Это прежде всего рост цен, рост тарифов ЖКХ, безработица, во многом неуверенность в завтрашнем дне. Конечно, мы можем сказать, что за этими проблемами стоят и политические нюансы, но люди мало идентифицируют вот эти экономические и социальные проблемы с конкретными политическими фигурами. Во всяком случае, пока. И кривая протестных настроений связана с кривой роста цен. Но у определенной части населения мы видим новое настроение. Это прежде всего усталость от стабильности. Люди устали от лозунга стабильности, им хочется обновления. Им хочется стабильности и благополучия, достатка, достойного образа жизни, достойного отношения к себе. Соответственно, на смену идеи стабильности должна прийти новая идея. Протестные настроения растут, но это достаточно нормальная практика для многих стран мира. Надо просто впустить эту достаточно стандартную практику социальных процессов в свою жизнь, не бояться, конструктивную позицию занимать и искать какие-то пути выхода.
Отмечает Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ, фонда «Общественное мнение». О росте протестных настроений в российском обществе свидетельствует и исследование Центра социально-трудовых прав. Ведущий специалист Центра, социолог Петр Безюков, регулярно отслеживает статистику трудовых протестов, начиная с 2008 года.
За 4 года количество протестов постоянно увеличивается. Мы выделяем общее количество протестов, потому что они не все проходят в форме забастовки. И из них выделяем те, которые проходят с остановками производства. Так вот, в 2008 году это было 93 протеста вообще и 60 забастовок. В 2009 году, это кризисный год, число возросло до 272, почти втрое. Значит, 106 забастовок, тоже рост почти вдвое. В 2010 году мы зафиксировали 205 протестов, из них 88 были забастовками. Но вот сейчас идет очень интересная такая динамика. Вот у меня сейчас данные по 2011 году за квартал, значит, 53 протеста зафиксировали мы. По сравнению с прошлыми годами, первый квартал, было 17, то есть втрое меньше протестов. А в кризисном году 43 протеста мы зафиксировали. В прошлом году 41, а в этом году 53.
О чем говорят эти цифры?
Смотрите, закончился кризис. Скажем, вот некоторое снижение числа протестов в 2010 году, оно так объяснимо. Ну, стало полегче жить. И вот вроде как мы выходим из кризиса, и вдруг нарастает число протестов. Вот я это связываю только с одним, что кризис ушел, а проблемы остались, которые этот кризис породил. То есть это прежде всего неурегулированность трудовых отношений. Они как были проблемными, так и остались. И более 50% причин вот всех протестов – это банальная невыплата заработной платы.
А может так случиться, что протесты по поводу трудовых прав будут перерастать в какие-то акции гражданского неповиновения, в какие-то протесты против власти и так далее?
Именно так и происходит. Вот Междуреченск и Пикалево – это те случаи, когда трудовые конфликты, они в силу неурегулированности выплеснули за пределы предприятий и накладывают на другие проблемы, которые существуют в городах.
Как вы думаете, будет ли в дальнейшем нарастать такая тенденция?
Понимаете, вот эти большие конфликты, они вырастают из маленьких. Чем больше вот этих локальных, местных, на первый взгляд незначимых конфликтов, тем больше вероятность появление опять большого конфликта.
Говорил социолог Петр Безюков. Считаете ли вы публичные акции протеста эффективным способом борьбы за трудовые права? С таким вопросом обратилась корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш к жителям Ижевска.
Чем дальше, тем более очевидно, что это не просто эффективно, а может быть даже единственный способ борьбы. Когда выборов нет, люди во власти все меньше имеют отношение к людям. Если нельзя договариваться с людьми, потому что они живут в другом мире и стараются иметь с нами как можно меньше общего, то нужно на них давить, в том числе публичными акциями, может быть, какими-то иными способами. Что было бы, если бы мы здесь не бурлили в Ижевске?
Я думаю, этот способ, может, и не самый эффективный, но лучше, чем ничего. Но мне в моей жизни не приходилось видеть такого, чтобы рабочие на улице боролись за свои права.
Я однозначно могу сказать, что они действительно эффективны. На сегодняшний день какие-то изменения со стороны правительства, президента происходят в лучшую сторону, но они далеко недостаточны. Единственный эффективный способ воздействия на власть. События 2005 года, которые происходили здесь, в Ижевске, благодаря тому, что массово люди вышли на этот протест и отвоевали многие права.
Эффективность прямо пропорциональна массовости, потому что понятно, что там на 10, 20 или даже 50 человек смотрят как там на клоуна. А если выходит 200, 500 или там на 1000, это зависит от масштаба конфликта. То есть, мне кажется, это эффективная форма отстаивания своих прав. Единственное, что они должны быть массовыми. Власть нельзя воспринимать как монолит, и она не является таковым. Она состоит из людей, а у нас любого чиновника как не поскребешь, окажется, что он противник существующего строя.
Для того, чтобы называть или не называть эти акции эффективными, надо минимум в этих акциях участвовать, а желательно вести некий анализ того, как акции отражаются на ситуации в стране. Я на такие акции не хожу, но мне кажется здорово, что люди, у которых одна и та же проблемы могут объединиться на этой акции, поговорить и выработать какие-то способы решения.
Работа должна вестись комплексно. И массовые мероприятия – это один из способов. 30% они могут носить только информационный характер, потому что той массовости, при которой можно достичь определенных целей, сейчас ее сложно добиться.
Жители Ижевска, у микрофона «Радио Свобода». Политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, называют ситуацию, сложившуюся в России, парадоксальной.
С одной стороны, все социологические замеры свидетельствуют о росте недовольства, причем это недовольство растет достаточно быстро, и в некотором смысле можно говорить о том, что интенсивность его растет. И с другой стороны, это не выражается сколько-нибудь ясном тренде увеличения протестной активности, да, то есть люди недовольны, и точка, да, то есть не то, что они куда-то выходят, поднимаются, борются, то есть конкретные акции протеста, да, они постоянно происходят, то есть если взять статистику, то опять-таки мы видим очень большое количество акций протеста, но эти акции не являются массовыми, и тут возникает любопытная очень ситуация, когда вроде бы люди недовольны, и даже у них есть возможность протестовать, то есть возможность, скажем, примыкать к тем или иным выступлениям, но они этого не делают. Значит, мы находимся на пороге какого-то нового состояния, когда либо эти все-таки настроения выплеснутся наружу, но в самом неожиданном варианте, то есть это может быть совершенно не то, что мы ждем, либо мы чего-то еще не понимаем, есть какие-то скрытые тенденции, которые пока не проявились.
А что, на ваш взгляд, мешает развитию протестных движений в России больше всего?
Ну, у меня гипотеза двоякая, то есть есть два аспекта, один социальный, другой психологический. И с психологическим-то все, в общем, более-менее понятно, потому что население в России устало от перемен 90-х годов, было ощущение, что перемены могут быть скорее только к худшему, что коллективные действия не дают сколько-нибудь позитивного результата, поэтому протестовать бессмысленно, тебя либо подавят, либо, если наоборот ты добьешься успеха, то выяснится, что успех оборачивается против тебя же самого. Вот такая выучка, что ли, такая дрессировка российского населения, она имела место на протяжении 90-х годов, и это продолжает сказываться и на протяжении 2000-х. Это как бы субъективный фактор, но, мне кажется, есть еще, к сожалению, и объективный, и он гораздо более тяжелый. Он стоит в том, что социальные и социально-культурные структуры российского населения очень неопределена, то есть люди не очень четко структурированы по общественным группам, они себя не чувствуют частью группы. В обществе очень слабо развита солидарность, общество очень раздроблено, очень атомизировано, и людям очень трудно собраться вместе для какого-то коллективного дела. И отсюда отсутствие навыков коллективных действий уже в виде социального протеста. Если вот это удается преодолеть, то есть людям удается все-таки наладить взаимодействие, какое бы то ни было, да, то их способность протестовать выше.
Что вы думаете о перспективах развития протестных движений в России? Будет ли нарастать протест в ближайшее время?
Думаю, что все-таки будет нарастать протест. Первый повод, который, мне кажется, очень явным и который действительно подвел общество на грань серьезных выступлений протеста, это реформа образования в том виде, как ее проводит министерство Фурсенко и соответствующие уже местные ведомства. И вторая сфера – это социалка в более широком смысле. Прежде всего, конечно, наверное, тарифы ЖКХ, но это и многие другие аспекты нашего социального быта. Не очень понятно, где именно взорвется, но ощущение такое, что рано или поздно где-то рванется. Это могут быть транспортные тарифы, это могут быть тарифы ЖКХ, это могут быть вообще случайные обстоятельства вроде судьбы какой-то конкретной больницы или какого-то конкретного музея, который тоже фактически сейчас лишается финансирования. Но это, мне кажется, тоже очень возможный источник социального протеста.
Так думает Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Многие эксперты также ожидают дальнейшего роста протестных настроений в российском обществе.
О нарастании протестных настроений в российском обществе рассказывала Вероника Баде. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы начинаем сегодня рассказ о том, что на самом деле определяет качество жизни в городах. Если вы приедете в Гаагу и попробуете пройтись по улице, то с трудом увернетесь от велосипеда. Зато это самый удобный город, да и страна для инвалидов. Мне даже кажется, что приспособленность города к велосипедистам и его приспособленность к нуждам людей, требующих особого внимания, вытекают одна из другой. Если вы попробуете проехать по Вене на машине, то впустую потратите массу времени, а запарковаться штрафов, еще и денег. Но машина в этом городе просто не нужна. Он намного удобнее без машины. Качество жизни складывается из множества показателей и условий. Сегодня о первейших критериях. Я передаю микрофон Марии Клайн.
В 2004 году американская корпорация Google решила основать исследовательский центр в швейцарском городе Цюрих, который не славился особыми достижениями в области компьютерных технологий. Привлек компанию благоприятный инвестиционный климат в Швейцарии, разумная налоговая политика, низкий уровень коррупции, законы, защищающие права граждан и право собственности. Однако немаловажным явилось высокое качество жизни, показатель, по которому Цюрих занимает одно из первых мест в мире. В условиях глобализации развитие крупного города невозможно без иностранного капитала, иностранных компаний и иностранных рабочих. А это, в свою очередь, напрямую зависит от показателей, определяющих качество жизни. Недавно президент России Дмитрий Медведев заявил, что добиться улучшения качества жизни россиян можно только с помощью иностранных инвестиций. В то же время президент охарактеризовал инвестиционный климат в стране как очень плохой и обнародовал программу мер по его улучшению. Она включает реформу работы таможни, упрощение процедуры регистрации, получения разрешения на работу и другие важные вещи. Речь пока не шла о мерах по обеспечению личной безопасности, оздоровлению окружающей среды, улучшению медицинского обслуживания, созданию надежного общественного транспорта и, наконец, просто о чистой воде и чистых городских улицах. Однако, принимая решение о создании филиалов, совместных предприятий или исследовательских центров в других странах, компания обращает большое внимание именно на эти показатели. Информацию они получают от специалистов, разрабатывающих шкалу факторов и критериев, по которым они измеряются. По данным американской компании Mercer, оказывающей подобные услуги на международном уровне, последние два года первое место в мире по качеству жизни занимает столица Австрии Вена. Оценка производилась по 39 категориям среди более 200 городов во всем мире с населением более миллиона человек. Учитывались политические, социальные, экономические и экологические аспекты, а также уровень безопасности, здравоохранения, образования и качество услуг. Исследование показало, что политика и стратегия, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, будут успешными только если они позитивно влияют на качество жизни граждан. Жители городов с высоким качеством жизни гордятся, конечно, такой оценкой, но особенно об этом не задумываются. Мне, жительнице Вены, кажется само собой разумеющимся, что на улицах чисто, дышать легко, из крана течет вкуснейшая питьевая вода, а трамваи и автобусы приходят точно по расписанию. Поэтому и интересно стало поговорить с теми, кто отвечает за то, чтобы мы этого не замечали. В прошлом году 48-й департамент Венского муниципалитета получил международную премию за деятельность по поддержанию чистоты города, эффективную переработку отходов и работу с населением. Департамент отвечает за уборку улиц, за сбор, сортировку, вывоз и переработку мусора. Как же функционирует и как управляется эта отрасль городского хозяйства, переработка отходов, рассказывает глава одного из отделов департамента Ульрике Фольк.
Департамент, хотя и является частью Венского магистрата, но функционирует как предприятие. Мы получаем доход, так как население платит за уборку и вывоз мусора. Что касается других отходов, то их переработка осуществляется бесплатно. Нам принадлежат мусорные свалки, предприятия по измельчению отходов, по выработке газа из биотоплива. Мы также занимаемся переработкой отходов в энергетическое сырье. Мы несем ответственность за все, что происходит с мусором в городе, и поэтому важно, что вся цепь переработки отходов находятся в одних руках. Мы собираем мусор, перерабатываем его и находим применение всему, что остается после этого процесса. Только если это является сферой ответственности одного предприятия, мы можем отвечать за чистоту, за соответствие экологическим стандартам. Мы точно знаем, что конкретно поступает на переработку, как и где это перерабатывается. Мы пользуемся доверием населения именно потому, что можем ответить, что происходит с каждым граммом мусора.
В Вене работают три печи по сжиганию отходов. Все они находятся на территории города, а одна расположена практически в центре. Огромная труба, которую венчает золотой шар, видна отовсюду. Здание предприятия, похожее на сказочный замок, с расписными окошками и изящными балкончиками, построено по эскизам выдающегося венского художника Хундертвассера и является одной из достопримечательностей австрийской столицы. На табло, размещенном у входа, информация о качестве воздуха. Благодаря самым современным технологиям, этот показатель превосходит нормативы Европейского Союза. Энергия, вырабатываемая мусоросжигателями, поступает в систему центрального отопления, которая снабжает теплом, горячей водой и электричеством 300 тысяч семей и 6 тысяч предприятий, в частности, больницы. Ульрике Фольк рассказала о том, как принимаются решения о строительстве таких объектов.
Мы активно работали с населением и разъясняли, что все мы, каждый житель города, создаем мусор. Но мы можем и получать от этого прибыль. Мы можем стать чуть менее зависимыми от газа, нефти, от атомной энергии, потому что будем сами эту энергию вырабатывать. Последнее из наших предприятий по сжиганию мусора вступило в строй в 2008 году. Весь детальный план разрабатывался при участии неправительственных организаций и экспертов-экологов. Обсуждалась проблема. Мы имеем отходы, но у нас не хватает мощности для их переработки. Какие есть возможности? В обсуждении участвовали представители Greenpeace, других экологических организаций, городского управления. И все вместе нашли выход. И мусоросжигательная печь была построена именно в самой Вене, а не в другом месте.
Сбором и переработкой миллиона тонн отходов в городе, где живут 1 700 000 человек, заняты более 3 500 работников. Этот труд не считается постыдным или годным только для иммигрантов, готовых трудиться за небольшие деньги. Напротив, говорит Ульрике Фоль.
Желающих работать на наших предприятиях очень много. Будь то работа шофера мусоросборочной машины, рабочего, высыпающего мусорные контейнеры, или просто подметальщика улиц. И детям не говорят: учись, а то пойдешь мусорщиком работать. Большинство наших сотрудников имеет также профессию механиков или других специальностей. Они получают достаточно хорошую зарплату, у них гарантированное рабочее место. Им обеспечена личная безопасность, у них отличные защитные костюмы. Надо сказать, что население уважительно относится к нашим сотрудникам, так что они по-настоящему ценят свою работу.
Работа общественного транспорта – обязательный критерий при оценке качества жизни в городе. В Вене транспортные услуги населению оказывает государственная компания «Венские линии», в ведении которой находятся метрополитен, автобусы и трамваи. На предприятии работают 8 тысяч сотрудников. Финансируется она частично от продажи билетов и доходов от рекламы, но в большей степени из бюджета города. По данным за 2010 год, на долю общественного транспорта в Вене приходится 36% всех транспортных перевозок. Наличный и другой автомобильный транспорт – 31%. За последнее время Вена сильно разрослась, и не только за счет спальных районов. Подальше от центра переезжают предприятия, крупные компании, торговые центры. Ехать нужно всем. И очень часто выбор делается в пользу общественного транспорта. В старом городе с узкими улицами, большим потоком машин и, естественно, пробками, на трамвае или автобусе, не говоря уж о метро, добраться до места назначения можно гарантированно вовремя. Как это достигается? Моя собеседница – глава отдела общественных связей Венских линий Анна-Мария Райх.
В часы пик в городе одновременно задействованы порядка 900 единиц транспортных средств – автобусы, трамваи и метро. Наши специалисты следят за тем, чтобы все это эффективно функционировало. Они планируют, например, как сделать, чтобы пересадки занимали минимум времени. Если где-то технический сбой, наш кризисный штаб обеспечивает дополнительные средства передвижения. Кроме того, мы немедленно информируем население о том, когда придет следующий трамвай, где лучше всего сделать пересадку. Расписание движения предусматривает короткие интервалы, особенно утром, когда люди едут на работу, или вечером с работы. В общем, нашим специалистам приходится потрудиться, чтобы все действовало точно по плану и расписанию. С сентября прошлого года метро в Вене работает круглые сутки, в выходные дни и праздники. Такую услугу оказывают очень немногие европейские города. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье метро перевозит за ночь порядка 45 тысяч человек. И это также гарантия безопасности. Мы считаем, что это огромный успех.
Высокое качество обслуживания пассажиров – главная задача Венских линий. Руководство компании внимательно относится к критике и пожеланиям горожан. Раз в два месяца собирается специальный совет с участием представителей общественности. Он дает оценку работы компании и определяет первоочередные задачи. Одна из самых важных – обеспечение доступности общественного транспорта для всех, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении ведется постоянно. Анна-Мария Райх.
Более половины из 500 венских трамваев известны под именем Ульф, сокращение от Ultra Low Floor, трамвай с ультранизким полом. Это одна из наиболее удобных в мире транспортных моделей для пожилых пассажиров или людей с ограниченными возможностями. Также по улицам города ездят 500 автобусов, работающих на жидком газовом топливе. Они снабжены гидравлической выдвигающейся платформой, что облегчает вход и выход пассажиров. Что касается 110 станций венского метро, все они при помощи лифтов совершенно доступны любым пассажирам. Многие оснащены также сигналами для слепых или слабовидящих. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать остановки всех автобусов и трамваев легко доступными, чтобы люди, которым в жизни и так непросто, могли комфортабельно передвигаться.
Еще одна важная тема – безопасность пассажиров, особенно в метро. Что происходит в случае аварии или других непредвиденных обстоятельств, рассказывает Анна-Мария Райх.
В прошлом году мы открыли новую службу, и теперь 50 человек круглые сутки наблюдают за всем, что происходит в метро. Они видят все возможные технические сбои, их немедленно извещают, если человеку в метро стало плохо или происходит что-то потенциально угрожающее безопасности. Задача этой службы – наблюдение и координация. Она находится в постоянном контакте с машинистом, который немедленно сообщает, если что-то происходит, и тогда служба безопасности вызывает на место происшествия скорую помощь, полицию, пожарных. Благодаря точному взаимодействию все это происходит в считанные минуты. Мы, конечно, не можем исключить каких-то трагических происшествий, можно только надеяться, что их не будет. Но в любом случае у нас есть все средства, опытные сотрудники и специальные службы, которые занимаются тем, чтобы общественный транспорт был самым безопасным.
Чистые улицы и надежный транспорт – это очевидные категории качества жизни. Вена считается одной из самых удобных для жизни европейских столиц. В то же время это современный, развивающийся, многонациональный город, у которого немало проблем.
О том, как решаются некоторые из тех проблем, которые упомянула Мария Клайн, мы расскажем в следующих выпусках серии «Качество жизни». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Юлия Голубева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власти палестинской автономии должны выбрать между миром с Израилем и
всем
миром с Хамасом.
Кандидатов в президенты проходят по этому делу в качестве обвиняемых.
Если руководство страны немедленно не сменит политический курс, то международные меры...
Он действительно был очень крупной личностью и большим.
Сам Сангай получил 27 051.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».